4 дня, много часов, много песен, много семинаров и много проповедей. Все это вы уже прошли, испытали. Я уверен, что у многих из вас практически нет сил. И вы все надеетесь, что я просто помолюсь и закончу эту конференцию. Но, к сожалению, мне не разрешили так сделать. Поэтому сейчас мы попробуем подвести итог всему, о чем мы говорили, хотя я не планирую подводить итог каждой отдельной проповеди. Я думаю, что каждая из них отдельно звучала и была полезной. И я надеюсь, что вы вынесли для себя очень много важных уроков. Цель нашего сегодняшнего общения, цель этой сессии – это разговор о том, какую цель преследует наш духовный рост, для чего нам духовно расти. Для чего мы так много в течение всех этих дней говорили о духовном росте? И как вы видели в расписании, конечная цель духовного роста, такое название, вы можете дописать «прославлять Бога». Все в нашей жизни должно быть направлено на прославление Бога. Однажды в один из дней 1722 года, далекого 1722 года, 19-летний молодой человек по имени Джонатан, чей дед был пастором церкви, однажды он сел за стол в своей комнате и поспешно начал писать на листке бумаги некоторые правила, в соответствии с которыми он намеревался устроить свою собственную жизнь. Он не писал эти правила для всех, он не писал их для своей церкви, не писал их для своей малой группы, он писал эти правила или решения для себя. Так вот, сидя за стол, он написал: «Решено делать все, что максимально послужит Божьей славе, а также моему благу, пользе и удовлетворению во все дни жизни моей, во все времена, сейчас и через мириады веков. Исполнять свой долг и делать то, что максимально послужит во благо человечеству в целом. Со сколь многими непреодолимыми трудностями я бы не столкнулся». Затем он продолжил: «Решено постоянно искать новые пути к тому, чтобы достигнуть выше означенного». Прошло много лет, этот молодой человек стал старше, стал служителем, и нам сегодня он известен как один из величайших богословов в истории протестантизма. Те решения, которых собралось со временем 70, сегодня известны как резолюции Джонатана Эдвардса, и название нашей конференции «Решено» происходит от этих резолюций, от этих решений, которые тот молодой человек записал для того, чтобы в соответствии с ними выстроить свою жизнь. Так вот, первая резолюция, его решение делать все, что максимально послужит славе Божьей, не было его собственным изобретением. Также оно не было изобретением пуритан, которые на собрании Вестминстерской ассамблеи, отвечая на вопрос, в чем состоит основное предназначение человека, они сказали: предназначение человека состоит в том, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Но и пуритане не придумали эту истину. Призыв к прославлению Бога мы находим в самом Божьем Слове. Именно Писание говорит нам, что каждый человек должен жить для славы Божьей. Каждый человек должен стремиться к прославлению Бога в своих словах, в своих делах, в своих мыслях, в своих чувствах и в своих пожеланиях. Поэтому давайте с вами откроем Слово Божье, откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. И сегодня мы прочитаем один отрывок с 1 по 17 стихи, и мы увидим здесь призыв к прославлению Бога, призыв к ученикам Христа, что они делать должны все для славы Божьей в своей жизни. Иоанна, 15 глава, с 1 по 17 стихи. Иисус Христос говорит своим ученикам: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. «Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Сегодня я предлагаю обратить внимание на три истины, которые необходимо понимать, чтобы прославлять Бога через свой духовный рост. Мы обратим внимание на эти стихи и особенно выделим три истины. Во-первых, для того, чтобы прославлять Бога через свой духовный рост, нам необходимо понимать, нам необходимо осознавать роль и дела Отца. Посмотрите, как Иисус начинает свою речь, обращенную к ученикам. Иисус Христос, скорее всего, идет на пути в Гефсиманию, где Он будет молиться последний раз вместе со Своими учениками. С 13 по 17 главы мы читаем описание последнего вечера в земной жизни Иисуса Христа. Они выходят из горницы, и, видимо, по пути в Гефсиманию, когда они проходят, возможно, через виноградные сады, Иисус постоянно учит, Он продолжает увещевать, Он продолжает успокаивать Своих учеников, Он готовит их к тому, что произойдет на Голгофе через несколько часов. В первом стихе Он говорит о Себе, используя сравнение, используя метафору, говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». В пятом стихе Он повторяет это утверждение, Он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви». Если раньше в своих притчах Иисус, говоря о себе или об Отце, Он говорил об Отце как о хозяине виноградника, Он говорил про виноградарей, про служителей, Он говорил о Сыне, мы в Луки в 20 главе находим притчу про злых виноградарей, то здесь Иисус говорит несколько другую историю, рассказывает другую историю и говорит, что есть виноградник, в котором виноградарем является Отец, и Сам Христос является лозой, у которой есть различные ветви. Мы читаем первые три стиха: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь», и затем мы читаем, что происходит в этом винограднике. Второй, третий стихи, а также шестой стих: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. И затем в шестом стихе он говорит, что происходит с ветвью, которая не приносит плод. Он говорит: «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Первое, что мы для себя выносим относительно Отца, мы понимаем, что Он хозяин виноградника. Виноградник не символизирует весь мир. Он лишь символизирует последователей Иисуса, среди которых есть истинные и ложные ученики. Обратите внимание, Иисус говорит: «Всякую у меня ветвь». Он не говорит обо всем мире, Он говорит обо всех учениках, о всех, кто заявляет о себе, что они ученики Иисуса Христа. И мы видим, что среди ветвей виноградники, среди ветвей на лозе есть два типа – плодоносные и бесплодные. И мы видим, есть два дела, которые совершает виноградарь. Это очищение и отсечение. Возможно, многих читателей смущают слова о том, что Отец отсекает ветви в зависимости от того, есть на них плоды или нет. Возможно, кто-то даже скажет, что, получается, текст говорит на самом деле о спасении по делам. Получается, что если вы христианин, но не совершаете достаточно добрых дел, то как будто бы этот текст учит, что в таком случае Отец найдет вас бесплодными и отсечет. На самом деле, текст этого не утверждает. На мой взгляд, этот текст показывает нам, что со временем истинные ученики проявляют себя определенным образом, они приносят плод. И также со временем псевдоученики, ложные ученики проявляют себя, они не приносят плод. Одна из целей Евангелия от Иоанна, если мы посмотрим на эту книгу в общем, показать нам характер истинного ученика. Представить читателю портрет того, кого Иисус называет настоящим учеником. И мы видим, например, Никодима, тайного ученика, в 3 главе Евангелия, который приходит ко Христу ночью, видимо, из-за страха за собственную репутацию. С другой стороны, мы видим женщину у колодца, которая, несмотря на свой сомнительный моральный облик, тем не менее, после встречи со Христом пошла и стала провозглашать о нем, не стыдясь. Иоанн показывает нам, что есть ложные ученики. Он даже называет их словом «ученики». 6 глава Евангелия от Иоанна рассказывает нам, как Иисус чудесным образом накормил толпу людей хлебом. Затем Он стал учить их определенным истинам о Себе, о Своем Слове, о пребывании в Нем, и они не могли вместить эту истину. И Иоанн в 6 главе, в 60 стихе говорит, «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» Дальше, 6 глава, 66 стих. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Иоанн показывает, что есть люди вокруг Христа. Есть люди, которые называют себя учениками Христа, однако со временем они показывают, что на самом деле являются псевдоучениками, ложными учениками. Поэтому здесь же, в 15 главе, Иисус говорит не обо всем мире, Он говорит о тех, кто претендует на этот статус ученика Христа. Что произошло непосредственно перед тем, как Иисус и 11 учеников вышли из горницы? Из горницы вышел 12-й ученик, который обычно в списках апостолов появлялся самым последним. И вы все прекрасно знаете его имя. Его зовут Иуда Искариот. В 13 главе, когда Иисус входит в горницу, 10-11 стихи, Иисус начинает умывать ноги ученикам. Петр противится и говорит, что нет, не дам тебе умывать мои ноги. Иисус говорит, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. И дальше Иоанн говорит, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. 13 глава, здесь же 18 стих. Иисус знал, что один из ближних предаст Его, и Он сказал об этом Своим ученикам там в горнице. Он сказал, «Говорю же вам, один из вас предаст Меня, но да сбудется Писание, едущий со Мною хлеб поднял на Меня пету свою». Именно здесь, в конце 13 главы, в этой горнице происходит что-то, что стало шоком для учеников. Один человек заметил, что когда Иисус сказал о предателе, все стали спрашивать, не я ли Господь, не я ли Господь. Не было такого, что все посмотрели на Иуду и сказали, слушай, у нас есть два ножа, мы можем разобраться прямо здесь с ним, в этой комнате. Конечно, потом, спустя какое-то время, когда Иуда совершил свое предательство, они поняли. Они поняли, что он никогда не любил Христа. И когда евангелисты описывают Иуду, они говорят о нем, что он был вор. И часто брал из пожертвований, которые давали на дело Христа. Но заметьте, все они спрашивают Христа, не я ли, не я ли. Когда Иуда уходит на предательство, один из 12, один из ближайшего окружения, возможно, учеников мучает вопрос, как же быть? Где нам найти уверенность? Иисус говорит, То, что вы видите, это виноградник. Те, кто называют себя своими учениками, это ветви, которые претендуют на то, чтобы быть на лозе, и они находятся на лозе. Однако время показывает, что на самом деле они не являются истинными учениками, они не приносят плод, и тогда виноградарь их отсекает. Через дело виноградаря, через отсечение становится очевидным, что эта ветвь не имела подлинной живой связи с лозой. Эта ветвь бесполезная. И таким образом Иисус показывает, что эта ветвь не теряет какой-то живой связи, которая когда-то якобы была. Эта ветвь доказывает, что она не полезная, что она на самом деле не представляет истинного ученика. Такая же проблема была в ранней церкви. Были люди, которые заявляли о своем христианстве. Мы читаем в книге «Деяний» про Ананию и Сапфиру. Их жизнь, их ценности, в конце концов, показали, кем они были на самом деле. 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То же самое. В церкви, здесь, в этом зале, мы видим виноградник. Если вы заявляете о себе, что вы ученик Иисуса Христа, вы тем самым заявляете о себе, что вы ветвь на лозе. Если вы хоть как-то ассоциируете себя с Иисусом Христом, вы заявляете о том, что вы ветвь на лозе, вы пребываете в нем. Однако время покажет, являетесь ли вы подлинным учеником. Однако Иисус здесь же утешает. В третьем стихе Он говорит апостолам: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Не переживайте, не бойтесь, не думайте, что теперь своими делами вы должны каждый год, каждый месяц подтверждать свой статус, как будто бы проходить некий техосмотр на профпригодность». Иисус говорит: «Нет». Чуть ранее, в 6 главе, Господь сказал: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Дальше, в 44 стихе: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Один комментатор сказал: «Они уже очищены и привиты, хотя виноградарю предстоит еще потрудиться над ними. Иисус уже сказал им свое слово, призвал взять крест и следовать за Ним. Нож виноградаря уже отсек от них все остальные желания и цели. Они уже принесли плод, но им предстоит подвергнуться еще более суровому очищению, прежде чем они смогут принести новые плоды». Есть два дела. Есть отсечение и очищение. Мы читаем в других текстах Писания, что отец, как любящий отец, иногда наказывает своих детей, бьет же всякого сына, которого принимает. И эта истина подтверждается в других текстах. Послание к филиппийцам, которое мы уже много раз открывали на этой конференции. В первой главе этого послания мы находим молитву апостола Павла, который молится, начиная с 6 стиха, мы читаем: «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Павел, с одной стороны, уверен, что Бог будет совершать доброе дело, если они на самом деле являются истинными учениками. Но потом посмотрите, что он пишет дальше. 7, 8, 9, 10, 11. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении, утверждении, благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати, Бог свидетель, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». У апостола Павла в этой молитве нету никакого противоречия. Он, с одной стороны, уверен, что если эти верующие в Филиппах по-настоящему приняли Иисуса Христа, если в их жизни произошло возрождение, то начавший в них доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Однако это совершение не будет происходить без их участия. И апостол Павел молится, чтобы Божья благодать обильно действовала в их жизни, чтобы они были чистыми и непреткновенными в день Христов, чтобы они были исполнены плодов праведности. И об этом мы слышали в самой первой проповеди. Из второй главы этого же послания, где апостол Павел говорит, с одной стороны, совершать спасение, с другой стороны, говорит, что Бог производит в нас желания и действия. Для Павла это не было проблемой, поэтому Иисус также, точно так же говорит, в 10 главе Евангелия от Иоанна, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». Апостол Павел в Римлянам 8 главе говорит, «Все это преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе». С другой стороны, апостол Павел, имея эту уверенность, молился, 1 Фессалоникийцам 5 глава, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Итак, если вы называете себя учениками Христа, вы должны понимать, что есть два типа учеников. Есть ложные ученики, есть истинные ученики. И ложные ученики проявляются как раз в том, что в своей жизни они не приносят плода. Также мы понимаем, что Отец – хозяин этого виноградника. Отец избирает. Отец дает верующих в дар Иисусу Христу, чтобы прославить Его. Мы читали об этом в 6 главе Евангелия от Иоанна. «Все, что Отец мне дал, Господь Иисус Христос принял как подарок от Своего Отца верующих, которых Отец обещал спасти, которым Он дал Святого Духа, чтобы их изменять, и через это прославить Себя, прославить дело всей Троицы». Мы сказали об отсечении. Как насчет очищения? Очищение указывает нам на то, что если вы истинный ученик Христа, то для того, чтобы вы принесли больше плода, Отец будет над вами трудиться. Он будет изменять вас. Вы не должны просто пассивно сидеть, но вы должны видеть Его руку в вашей жизни и быть готовыми к тому, что Он будет очищать вас для того, чтобы вы принесли еще больше плода. Именно за это переживал Иисус, именно поэтому Он говорил о том, что Он пошлет другого утешителя, который наставит, который научит, который будет для учеников всем тем, кем для них был Иисус Христос. Один человек сказал, «Нож причиняет боль, но спасает жизнь. Никогда виноградарь не уделяет столько времени лозе, не заботится так о ее благополучии и хорошем урожае, как в тот час, когда он берет в руки нож». Если в своей жизни вы ощущаете на себе этот нож виноградаря, если вы во Христе, то вы должны понимать, что этот нож действует в ваших интересах. Виноградарь не желает отсечь вас, если вы имеете живую связь со Христом. Он желает очистить вас для того, чтобы вы принесли еще больше плода. В 8 стихе мы читаем, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И у меня вопрос к вам. Хотите ли вы принести много плода? Хотите ли вы принести много плода? Готовы ли вы к тому, что нож виноградаря будет помогать вам в этом процессе? И я не прошу выкрикивать «решено, я готов». Это интересный парадокс. Мы видим всех героев веры, которые принесли много плода, мы хотим им подражать, но мы не хотим страдать. Нам всем нравится Хадсон Тейлор. Кто знает, если кто-то знает, кто это, миссионер, один из первопроходцев в Китае. Но хотите ли вы страдать столько же, сколько страдал Хадсон Тейлор? Мы слышали вчера о таких героях веры, как Дэвид Брейнард, Роберт Мюррей Макчейн, и мы хотим им уподобляться. Многие из нас хотят им уподобляться, но понимаем ли мы, что часто путь к плодоносной жизни будет лежать через очищение? Нам нужно будет каждый день наступать на свое «я», каждый день умирать для себя и жить для славы Христовой. И этот виноградарь любящий. Он любящий, он не жестокий, он любящий. Он с любовью внимательно и тщательно очищает каждую веточку. Его цель не в том, чтобы небрежно порезать какую-то ветку. Его цель в том, чтобы сделать для этой ветки максимально полезные действия, которые будут способствовать ее росту. Поэтому для того, чтобы прославлять Бога в своей жизни, нам необходимо понимать действие и роль виноградаря, действие и роль Отца. Именно Отец совершает спасение через Своего Сына и через Святого Духа. Именно Отец отсекает всякую ложную ветвь, Он разоблачает ложное христианство, ложное ученичество. И с другой стороны, Он помогает, споспешествует, содействует во всем истинным ученикам. И это дает всем истинным ученикам огромное ободрение. Мы не одни. Мы не одни, мы не брошены, мы не оставлены виноградарем, и он не спросит с нас, сколько вы принесли, и при этом не отказывается помогать нам в этом процессе. Он не как фараон, который египтян заставлял изготавливать кирпичи, но не давал материалы. Отец не такой. Он любящий пастырь, он любящий виноградарь. Однако мы должны быть готовы к тому, что в его руках нож. И для того, чтобы нам приносить больше плода и прославлять Бога в своей жизни, мы должны быть готовы к тому, что он будет действовать этим ножом в наших интересах, с любовью для того, чтобы прославить себя. Вторая истина, которую мы видим в этих стихах, мы должны осознавать свою зависимость от Христа. Чтобы прославлять Бога в своей жизни, мы должны осознавать свою зависимость от Христа. С 4 стиха мы прочитаем, Иисус говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Зависимость от Христа. Для того, чтобы духовно расти, чтобы прославлять Бога в своем духовном росте, нужно осознавать свою зависимость от Христа. Обратите внимание, как много раз Иисус говорит «во мне», «моя», «у меня». Обратите внимание, какую близкую связь Иисус здесь изображает. Он использует образ лозы и ветвей, которые связаны, которые не растут поодиночке. Иисус обещает своим ученикам, что Он будет с ними. В 14 главе Он обещал им, что придет Дух Святой, другой утешитель, такой же, как Он. И Он говорит им в 14 главе, в 12 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я иду к Отцу Моему». Одно из ключевых слов, которое мы находим здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, это слово «пребывание». Обратите внимание на стихи 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16. Обратите внимание, как много Иисус говорит о пребывании. «Прибудьте во мне». Кто пребывает во мне, кто не прибудет во мне. Если прибудете во мне, прибудьте в любви моей. Прибудете в любви моей. Пребываю в любви Отца. Прибудет в вас. Чтобы плод ваш пребывал. Иоанн очень любит это слово в своих произведениях. Он использует 78 раз это слово. Пребывание. Это постоянное нахождение в близких отношениях со Христом. Один человек такое определение дал этому понятию. Быть в нем, То есть пребывать в нем выражает реальность близкого единения с ним. Он – это сфера бытия, которая охватывает всю жизнь и поведение того, кто с ним соединен. Эта фраза возвещает одну из главных реалий христианской жизни. Состояние пребывания в нем связано не с растворением в божестве, как учит пантеизм, а с духовной связью, единением жизни, когда устраняется отчуждение человека в его невозрожденном состоянии и обретается радость общения с Богом, единство с Ним в воле и цели. В 1 Иоанна мы читаем очень много о пребывании. 2 глава 1 Иоанна, 24 стих. «Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». И чуть дальше, впрочем, «помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Это пребывание показывает постоянные, динамические, активные отношения со Христом, близкая связь со Христом. Как практически проявляется пребывание во Христе? Когда вы вернетесь домой с конференции, вы скажете: «Хочу пребывать во Христе». Как это делать? Здесь, в этой главе, в 7, 16 стихе, Иисус приводит один из примеров такого пребывания. Это молитва. В 7 стихе Он говорит: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». В 16 стихе говорит: «Не вы Меня избрали, Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». До этого Он сказал им: «Без Меня не можете делать ничего». Как мы можем пребывать во Христе? Уповать на Него. Просить в молитве о том, чтобы в своей жизни прославлять Христа, чтобы быть послушными Ему. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Пребывание во Христе означает признание собственной духовной нищеты. Я задам вам вопрос. Верите ли вы в то, что в своей духовной жизни вы не можете делать без Христа ничего? Верите ли вы в то, что в своей духовной жизни вы не можете делать без Христа ничего? Это очень интересный вопрос. И как это проявляется? Как это проявится сегодня вечером? Как это проявится завтра утром? Как это проявится в вашем служении? Согласны ли вы с тем, что без Христа вы ничего не можете делать? Или вы рассматриваете Христа как некие костыли, которые не идут за вас, но все-таки помогают идти, если у вас сломаны ноги. Иисус Христос говорит: «Истинный ученик имеет такую связь со Христом, что он осознает свою полную зависимость от Христа». И вопрос, который мы должны задать себе, если мы претендуем на статус истинных учеников Христа: а есть ли в моей жизни зависимость от Христа? Стал бы я спорить со Христом в этот момент и сказал: «Ну, Христос, подожди. Ну, понятно в общем и целом, что без Тебя мы ничего не можем делать. Но я пробовал не молиться, не читать Библию, я спокойно живу, я несу служение, у меня достаточно собственных сил, собственных ресурсов, собственного ума, собственной воли, собственных правильных желаний, собственных сил, крепости, здоровья». Если вы так рассуждаете, то задумайтесь, есть ли у вас настоящая связь со Христом, называетесь ли вы нищим духом человеком. Фарисеи думали, что они могут делать очень многое без Христа. Истинные же ученики осознают свою полную зависимость от Христа. Задумайтесь, является ли Христос истинным источником ваших сил? Проблема в том, что часто мы живем в автономном режиме, как смартфон. Вы отсоединяете его от источника тока, да, от напряжения. В нем есть какая-то батарейка, вы ее зарядили и живете, и пользуетесь этим зарядом, а потом в какой-то момент разряжается. Иногда в христианской жизни такое происходит, что люди в воскресенье утром заряжаются, потом как-то своими силами пытаются волочить жизнь в течение недели, потом снова заряжаются, но посреди этой недели они еще много разных вещей делают и ни разу не вспоминают эту истину, что без Христа вы не можете делать ничего. И потом они спрашивают: я не знаю, почему в моей жизни не очевиден духовный рост. Но, может быть, потому что ты не осознал по-настоящему свою нужду во Христе, свою нужду в молитве, свою нужду в изучении Его Слова, свою нужду в том, чтобы просить Его помогать тебе, укреплять тебя. И мы видим это в посланиях апостола Павла, как апостол Павел, будучи великим апостолом, говорил: молитесь, братья, о нас, о благовестии, молитесь о нас, чтобы нам с дерзновением возвещать Слово Божье. Апостол Павел осознавал свою нужду, но часто мы живем в неком автономном режиме. Христос говорит, чтобы прославлять Бога, мы должны идти к Нему, идти ко Христу, постоянно питаться от лозы, пользоваться теми благословениями, той связью, которая у нас есть с нашим Спасителем. Пол Вошер как-то сказал: энергия не хранится в кабеле. Как только кабель отсоединен, он моментально обесточен. У вас нет накапливаемой духовной жизни, мы всегда должны пребывать в Нем. Именно поэтому Иоанн говорит: пребывайте в Нем. Пребывайте в Нем через молитву, через изучение Его Слова, через служение ближним. Говоря об успехе служения Чарльза Сперджена, Иэн Мюррей, историк Иэн Мюррей, сказал: «Писание ясно учит, что наш видимый успех зависит от нашей скрытой, от посторонних глаз духовной жизни. Та сфера нашей жизни, которая в наименьшей степени видна другим, оказывает решающее влияние на то, кем мы являемся и что мы делаем». Наш видимый успех зависит от нашей скрытой, от посторонних глаз духовной жизни. Та сфера нашей жизни, которая в наименьшей степени видна другим, оказывает решающее влияние на то, кем мы являемся и что мы делаем. Если вы хотите духовно расти, вам необходимо осознавать свою зависимость от Христа, вам необходимо прибегать ко Христу как к единственному источнику сил. Если вы смотрите на свою жизнь и думаете: слушай, я уже 10 лет в церкви, в моей жизни ничего не меняется. Возможно, потому, что эти 10 лет вы пытались жить автономно. Нам нужно прибегать ко Христу. Христос говорит здесь: «Прибудьте во мне». Он приглашает нас, истинных учеников, Он приглашает: «Прибудьте во мне». «Я лоза, вы ветви. Если только вы будете пребывать во мне, то я буду вас благословлять, я буду давать вам силы». Третья истина, которую нам необходимо понимать, чтобы прославлять Бога в своей жизни, мы должны осознавать свою обязанность любить ближних. Мы должны осознавать свою обязанность любить ближних, свою обязанность исполнять заповеди Христа. С 12 стиха до 17 апостол Иоанн здесь записывает слова Христа: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Мы можем прославлять Бога в своей христианской жизни, если мы будем осознавать свою обязанность, свою ответственность исполнять заповеди Христа и, в частности, любить ближних. Иоанна 14 глава, чуть раньше, Иисус сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». 1 Иоанна 2 глава 2-3 стихи: «Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но за грехи всего мира, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 1 Иоанна 5 глава 2-3 стихи: «Что мы любим детей Божьим, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». 1 Иоанна 2 глава 10 стих: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Если вы хотите прославлять Бога в своей жизни, через свой духовный рост, вы должны исполнять заповеди Христа, вы должны любить друг друга, вы должны любить ближних. Божьи заповеди, как рельсы для поезда, они не ограничивают нас, они дают нам свободу жить угодной Богу жизнью, жизнью, которая будет приносить славу Спасителю. Божьи заповеди, как рельсы для поезда. Уберите рельсы, и поезд не проедет и метра. Божьи заповеди не тяжкие, говорит Иоанн. Божьи заповеди не для того, чтобы лишить нас каких-то благословений. 11 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы были опечалены, и чтобы ваша жизнь превратилась в кошмар». Нет. Нет. Кто-то проснулся, наверное, от этих слов. Иисус сказал: «Сие сказал я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Божьи заповеди – это инструменты, посредством которых Он будет посылать благословение в нашу жизнь. Иисус дал эти заповеди, дал свои повеления для того, чтобы позволить нам ощутить большую славу Его благодати, ощутить величие Его любви. Он дал нам заповеди не для того, чтобы лишить нас счастья, но для того, чтобы мы были счастливыми. Когда Иисус говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны, блаженны, блаженны», другими словами, Он говорит: «Вот истинное счастье. Я принес вам счастье. В Моих заповедях счастье, в Моих заповедях радость». Поэтому Божьи заповеди позволяют нам, послушание Божьим заповедям позволяет нам испытать огромное количество Божьих благословений. Что интересно, Божьи заповеди не увеличивают Божью любовь к нам. Соблюдение Божьих заповедей не увеличивает Божью любовь к нам. Бог нелицеприятен. Он любит всех, кто во Христе, одинаково. Если вы скажете: «Но если бы ты посмотрел, кто сидит рядом со мной, слушай, ну не может такого быть. Я всю Библию прочитал за год, он ни разу. Я в церкви 20 лет уже, или, ну, может быть, не 20, 10 лет. Он только пришел. Как Бог может любить нас одинаково?» При таких разговорах, возможно, вы забываете о своих грехах. Возможно, вы забываете о Божьей святости и праведности. Что одного вашего греха достаточно было, чтобы на вечность отправить вас в ад. Божьи заповеди и послушание заповедям не увеличивает Божью любовь к нам. Бог нелицеприятен, Он любит всех, кто во Христе, одинаково. Если Бог вас спас, призвал, и вы истинный ученик, то Он любит вас, и эта любовь не изменяется. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Исполнение заповедей не изменит Божьего вечного решения относительно вашего будущего. Если вы во Христе Иисусе живете не по плоти, но по духу, если вы распяли плоть со страстями и похотями, как говорит апостол Павел, для чего же тогда послушание заповедям? У меня есть жена, хорошая, любимая жена. Она моя жена. У нас в паспорте есть штамп, что мы муж и жена. Могут ли цветы, которые я дарю своей жене по праздникам, могут ли цветы мужа повлиять на законный статус нашего брака? Нет. Если я не буду дарить цветов, означает ли, что наш брак будет расторгнут? Нет. Должен ли я дарить ей цветы, чтобы подпитывать постоянно законный статус нашего брака? Нет. Нет. Но почему я это делаю? Из любви. Я так понимаю, сегодня домой нужно с цветами прийти. Для чего я это делаю? Для чего муж дарит своей жене цветы? Для того, чтобы показать любовь. Когда мы исполняем заповеди, мы не пытаемся заработать Божью любовь к нам. Если мы пытаемся заработать Божью любовь к нам, то как будто бы мы рассчитываем на спасение по своим собственным добрым делам. А это невозможно. Спасение возможно только по благодати. Конечно же, послушание или непослушание вносит определенные изменения во временный характер отношений. Мы читаем, что мы не должны огорчать Божьего Духа, мы не должны огорчать Бога, но Его вечное желание спасти нас, если мы во Христе, не изменяется от нашего послушания. Наше послушание – это наша благодарность за то, что Господь совершил. Наше послушание – это доказательство того, что мы на самом деле познали Его любовь. Именно об этом говорит Иоанн, что кто соблюдает Его заповеди, тот познал Божью любовь. Поэтому мы должны быть готовы к послушанию. Недавно я узнал, что одно миссионерское сообщество на своем логотипе изобразило необычные картины. На логотипе этого миссионерского сообщества изображен бык, животное бык, которое находится между плугом и жертвенником. Бык, который находится между плугом и жертвенником. И девиз этого сообщества – «Готов к любому». Мы не знаем, чего именно Господь потребует от каждого из нас. Тем ученикам, к которым Иисус обращал эти слова в 15 главе Иоанна, практически всем пришлось сложить свою голову и умереть мученической смертью. Это миссионерское сообщество изобразило быка между плугом и жертвенником для того, чтобы сказать всем миссионерам, которые собирались отправиться на миссию от их сообщества, «Возможно, тебе придется пахать». Возможно, тебе придется работать, а возможно, тебе придется умереть. Пребывание в любви Христа – это послушание Его заповедям. Возможно, ради послушания Христу вам придется отказаться от очень многого, в том числе от своей жизни. Возможно, Господь даст вам милость, и этого от вас не потребуется. Но помните, что все, что Господь дает нам, Он дает нам для нашей радости и для Своей славы. Конференция заканчивается. Через несколько часов, возможно, дней, вы уже будете у себя дома. И мы бы очень хотели, чтобы в конце, после этой конференции, вы задали себе вопрос – являюсь ли я истинным учеником Христа? И возрастаю ли я во Христе? Показывает ли моя христианская жизнь мою природу, мое измененное состояние? В конце Евангелия от Иоанна, в 21 главе, Иисус общается с учеником, который отрекся от Него 3 раза. Он раскаялся, в отличие от Иуды. Этого ученика звали Петр. И, общаясь с ним, Иисус 3 раза задает Петру один и тот же вопрос. «Любишь ли ты меня?» И я бы хотел, чтобы каждый из нас сейчас представил себе, что Иисус задает этот вопрос вам. И я прошу вас не торопиться отвечать на этот вопрос. Любите ли вы Христа? Осознаете ли вы то, что Бог сделал для человечества во Христе, когда нас, виновных грешников, Он заместил на Голгофском кресте? Он пошел туда вместо нас, принял на Себя Божий гнев, умер, воскрес из мертвых и теперь принимает всякого верующего и обещает ему вечную жизнь. И от всякого истинного верующего Он требует отвергнуться себя и быть готовым к любому. Каждый истинный верующий должен понимать, что спасение – это Божий план, что спасение от начала до конца – это Божья работа, чтобы никто не хвалился для его собственной славы, что спасенный человек имеет живую, динамичную связь со Христом, зависимость от Христа. И также измененная жизнь этого спасенного человека отличается послушанием, отличается любовью к ближним, отличается послушанием Божьим заповедям. Подумайте об этом вопросе. Люблю ли я Христа? И что я должен сделать, чтобы ответ на этот вопрос был очевидным для всех? Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, в котором Ты показываешь нам Свой характер, Свои дела. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты виноградарь, который насадил виноградник. Ты создал учеников для Своего Сына, последователей. И мы, Господь, просим, чтобы каждый из нас был в числе истинных учеников. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благодатью Своей постоянно давал нам силы, постоянно давал нам ощущать свою полную зависимость от Тебя. Господь, мы просим, чтобы в нашей жизни были отчетливо видны плоды нашего возрождения. Мы просим, чтобы через нашу жизнь Твое имя было прославляемо, ибо только Ты достоин славы. Аминь.